Деррен успел купить Лизе кое-что на завтрак в автоматическом буфете рядом с комнатой отдыха для пациентов клиники. Девушка все еще была под наблюдением врачей. И тут из громкоговорителя раздался голос, который диктовал список сотрудников сектора операций во времени, обязанных немедленно прибыть на дежурство. Деррен услышал свое имя. Он коротко кивнул Лизе на прощание и поспешил на службу, прихватив бутерброд, чтобы съесть его по дороге. Деррен нигде не задерживался, но когда он входил в конференц-зал, там уже собралось большинство из перечисленных 24 сотрудников. Полковник Борс в нетерпении расхаживал по сцене и не отвечал на вопросы из зала. Почти сразу же вслед за Дерроном прибыл последний член их группы, и полковник, наконец, начал инструктаж.
«Господа, первая атака выявлена. Примерно там, где мы и рассчитывали. Входная скважина еще не обнаружена, но это где-то на 300 лет позже предположительного времени высадки первых людей. Как и в предыдущий раз, мы имеем дело с 6 вражескими объектами. Они прорвались в реальное пространство-время. Но эти машины не летают. Во всяком случае, не было замечено, чтобы они работали в режиме полета. Вероятно, это приспособления, рассчитанные на уничтожение отдельных людей, которые перемещаются на ногах либо на колесах. Естественно, они неуязвимы для любого оружия, какое могут применить для самозащиты наши первобытные предки. Мы столкнулись с огромными трудностями при выявлении входной скважины, поскольку разрушения, причиненные во время этой атаки, несравнимо меньше тех, что наблюдались в прошлый раз. На этот раз берсеркеры, несомненно, действуют прицельно. Им надо убрать важную, незаменимую для истории группу людей или даже отдельного человека. Правда, мы пока не знаем, кто именно так важен в области внедрения берсеркеров. Но обязательно должны узнать. Есть вопросы относительно того, что я сказал? Нет? Тогда полковник Нилос расскажет об ответных мерах, которые мы собираемся принять».
Нилос, серьезный молодой человек со скрипучим голосом, встал и вышел на середину сцены.
«Господа, вы все 24 человека получили высокие баллы, обучаясь обращению с управляемыми андроидами. И хотя ни один из вас пока не получил боевого опыта, полагаю, скоро он у вас появится. Я уполномочен сообщить, что вы с этого момента освобождаетесь от прочих обязанностей».
«Ну вот, а я хотел подавать рапорт о переводе», — подумал Деррен, мысленно пожимая плечами и поудобнее устраиваясь в кресле. Собравшиеся в зале восприняли приказ неоднозначно. Одни радовались и шутили, другие были в растерянности. Повсюду раздавались приглушенные возгласы. Все, кого выбрали для этого задания, были либо рядовыми сотрудниками, либо младшими офицерами, как Деррен. Их сняли с самых разных участков работы сектора операций во времени. Деррен знал некоторых в лицо, но не был знаком ни с кем. В конференц-зале не утихали обрадованные и удивленные голоса. Служащие обсуждали неожиданное назначение и опасности предстоявшей схватки с берсеркерами. Затем собравшихся попросили пройти в расположенную рядом комнату для подготовки, где им пришлось подождать несколько минут. И, наконец, все спустились на лифте на 3-й ярус сектора операций во времени. То был самый глубокий и лучше всего защищенный уровень из всех созданных до тех пор. 3-й ярус представлял собой огромную пещеру с высоким сводом размером с большой ангар. На приличной высоте над полом были закреплены кронштейны, где висели 2 дюжины комбинезонов управления, с виду напоминавшие космические скафандры на ниточках, как у марионеток. Эти комбинезоны предназначались для Деррена и его 23 товарищей-операторов. На полу под комбинезонами в безукоризненно ровный ряд выстроились 24 андроида. Вокруг них сновали техники из обслуживающей команды, в последний раз проверявшие все системы боевых машин перед решающей схваткой. Блестящие металлические тела андроидов были выше и мощнее человеческих, и техники в сравнении с ними казались почти карликами. В маленьких комнатках, расположенных в стене 3-го яруса, каждый оператор прослушал инструктаж, получил карты местности, где предстояло высадиться его андроиду, и ознакомился со скудной подборкой сведений о первобытных людях, которых им предстояло защищать. Затем, после медицинского обследования, операторы переоделись в тонкие эластичные трико и прошествовали туда, где висели комбинезоны управления. И тут от какого-то высокого начальства поступил приказ приостановить подготовку. Никто не понимал, в чем дело, Но вот на одной из стен пещеры вспыхнул огромный экран, и на нем показалась массивная лысая голова самого правителя планеты.
«Господа!»
— загудел хорошо знакомый язычный голос. Но едва включилась камера обратной связи, как правитель запнулся, потом воскликнул.
«Что я вижу? Вы что, заставили их ждать из-за меня? Скажите им, пусть делают свое дело! Произнести напутственную речь я всегда успею! О чем только он думал!»
Правитель продолжал бушевать, но тут звук отключили, изображение тоже. У Дерена создалось впечатление, что номер один собирался сказать еще много чего. И хотя самому Дерену было наплевать на военную карьеру, он порадовался, что эти слова правителя предназначались не ему. В третьем ярусе мгновенно возобновилась оживленная деятельность. Двое техников подошли к Дерену, чтобы помочь надеть комбинезон управления андроидом. Это была непростая задача, вроде влезания в тяжелый водолазный скафандр, подвешенный на тросах. Оказалось, что забраться внутрь комбинезона управления ужасно трудно, особенно пока не включено энергообеспечение андроида. А потом толстое неуклюжее тело с тяжеленными руками и ногами стало удивительно покорным и мгновенно отзывалось на малейшее движение. В наушниках шлема Дерена прозвучало «Энергоблок андроида подключен». В следующее мгновение все ощущения оператора, казалось, стали передаваться стальному телу андроида, стоявшему под ним на полу. Равновесием андроида управлял теперь оператор, и когда стальное тело начало медленно крениться в бок, Дерен слегка передвинул ногу, чтобы андроид не упал. Движение вышло естественным, точно это было его собственное тело. Откинув назад голову в шлеме, Дерен увидел глазами андроида, подвешенный в паутине тросов и кабелей, комбинезон управления и себя внутри его. Андроид с предельной точностью повторял каждое движение оператора, облаченного в комбинезон.
«Стройтесь в колонну для заброски!» — прозвучала в наушниках шлема следующая команда.
Андроиды двинулись с места и выстроились в ряд один за другим. Шаги металлических подошв гулким эхом отдавались под сводами пещеры. Техники, которые, казалось, внезапно стали маленькими и хрупкими, спешили поскорее убраться подальше от металлических чудовищ. Пол пещеры у ног андроида, стоявшего первым в колонне, вспыхнул и превратился в яркий диск, переливавшийся, как огромная капля ртути.
«Четыре, три, два, один, пошел!»
Высокие металлические тела быстро и, на удивление, легко рванулись с места и побежали к сияющему кругу на темном полу. Достигая границ круга, андроиды исчезали один за другим. Тот, что бежал перед Дереном, подскочил и исчез. И вот уже он сам, согласно очередности, прыгнул в переливающийся серебристый круг. Металлические ступни опустились в траву. Андроид слегка покачнулся, но устоял на неровной качковатой земле. Дерен огляделся. Вокруг шелестели деревья, пронизанные косыми лучами солнечного света. Он оказался в чаще лиственного леса. Дерен посмотрел на компас, встроенный в запястье андроида, и зашагал вперед, выискивая место, откуда можно было бы хорошенько разглядеть солнце. Солнце висело на западе, почти у самого горизонта. Выходит, он отклонился от намеченного времени высадки. Самое малое на несколько часов, а то и дней, месяцев или даже лет. Дерен тотчас же сообщил об ошибке, стараясь говорить негромко, чтобы не задействовать динамики андроида.
«Начинайте движение, Одегард», — скомандовал один из наблюдателей. «Мы попытаемся вас засечь».
«Вас понял». И Дерен начал ходить по кругу, продираясь сквозь густые заросли. При этом он жадно выискивал хоть какие-нибудь признаки присутствия врагов или тех людей, которых он должен был защитить. Но на самом деле он ходил по кругу в основном для того, чтобы создать кольцевидную волну несоответствия, потревожить растительную и животную жизнь вокруг себя, создать историческое несоответствие, которое через 20 тысяч лет заметят и оценят опытные и внимательные наблюдатели. И таким образом вычислят место и время, в которых он находится». Дерен блуждал уже около 10 минут, двигаясь по расширяющейся спирали. Он распугал, наверное, сотни мелких зверушек, передавил тысячи невидимых насекомых, смял множество упавших листьев и травинок. Наконец в наушниках прозвучал ровный голос наблюдателя. «Достаточно, Одегард. Мы вас нашли. Вы немного отклонились в пространстве, но как раз в нужном направлении, так что вскоре выйдете на своих людей. Правда, придется поторопиться. У вас задержка на 4 или 5 часов. Солнце уже садится, так?»
«Да».
«Хорошо. Отсчитайте 200 градусов от северного магнитного полюса. Пройдете этим курсом примерно с 1/4 часа и окажетесь очень близко к тем людям, что вам нужны».
«Вас понял».
«Ну вот. Вместо того, чтобы как следует разведать местность, прежде чем там окажутся его люди, Деран должен поторопиться, чтобы добраться до них первым, пока не добрался кто-нибудь другой». И Деран побежал, быстро и ровно, время от времени сверяясь с показаниями компаса, направляя андроида к цели по кратчайшему пути. Лесистая местность впереди него постепенно понижалась, сменяясь заболоченной холмистой равниной. Еще дальше, за болотами, примерно в нескольких сотнях метров от него, возвышались пологие каменистые холмы. «Одегард, мы засекли еще один источник волн несоответствия прямо там, где вы находитесь сейчас. К сожалению, более точную наводку дать не можем. Это почти наверняка один из берсеркеров».
«Вас понял».
Такая работенка была ему по вкусу гораздо больше, чем многочасовое неподвижное пребывание в кресле наблюдателя. Но и там, и здесь груз ответственности за 40 миллионов жизней давил одинаково тяжело. Прошло несколько минут. Деран немного сбавил темп. Теперь приходилось внимательно оглядываться по сторонам, выискивая для тяжелого андроида достаточно надежную твердую почву среди болота. И вот он услышал звук, который ясно и недвусмысленно обещал неприятности. Крик насмерть перепуганного ребенка.
«Шеф! Я кое-что нашел!»
Вопль ужаса повторился снова и снова. У андроида был очень чуткий слуховой аппарат, точно определявший направление источника звука. Деран слегка отклонился в сторону и снова побежал, стараясь огибать самые подозрительные участки болотной жижи и при этом создавать как можно меньше шума. Пробежав так с полминуты, Деран замедлил шаг, а затем остановился. Впереди, в каких-нибудь 30 шагах от того места, где стоял андроид, Деран увидел мальчишку лет 12, который руками и ногами вцепился в тонкий ствол дерева у самой его верхушки. Всякий раз, когда крик мальчишки затихал, по дереву пробегала очередная волна сотрясений, и ребенок снова начинал кричать. Хотя нижняя часть ствола была довольно-таки толстой, нечто, скрытое от глаз андроида густыми зарослями подлеска, раскачивало ствол так, будто это было гибкое молодое деревце, а не вековой гигант. В этом лесу не могло быть животного, наделенного такой чудовищной силой. За кустами наверняка скрывалось механическое чудовище — берсеркер. Он использовал мальчишку как приманку, надеясь, что крики привлекут внимание взрослых соплеменников-подростка. Деран медленно двинулся вперед. Но он даже не успел понять, с какой стороны дерева скрывается берсеркер, не успел как следует рассмотреть врага. Его самого обнаружили. Розоватый луч лазера полыхнул в зарослях кустарника и рассыпался искрами фейерверка, отразившись от защитной брони в средней части туловища андроида. Берсеркер провел лазером из стороны в сторону, расчищая себе дорогу среди густого кустарника и молодой поросли. И напал. Деран успел заметить нечто металлическое и блестящее, приземистое, на 4 конечностях, массивное и очень подвижное. Оно двигалось быстрее скоростного автомобиля. Он резким движением опустил нижнюю челюсть, вдавливая до упора переключатель собственной лазерной пушки, встроенной в шлем. Из середины лба андроида вырвался тонкий бледно-розовый луч. Он автоматически наводился на точку, в которую были направлены глаза андроида. Луч, выпущенный андроидом, попал прямо в шишковатую голову берсеркера, в переплетение гладких металлических бугров, которое должно было изображать лицо чудовища, и, отразившись от блестящей поверхности, угодил в молодые деревца. Те мгновенно вспыхнули и окутались клубами дыма. Но все же выстрел, вероятно, причинил берсеркеру какой-то ущерб, поскольку тварь замедлила бег и нырнула в бок под прикрытие склона холма, низкого, высотой не больше 5 футов и заросшего густой травой. Двое офицеров-наблюдателей, на чьи экраны одновременно подавалось изображение с видеокамеры андроида, заговорили почти одновременно, наперебой давая Дерану советы и указания. Но если бы даже они разбирались в происходящем лучше, это никак не помогло бы. Деран мог полагаться только на себя. На остальное просто не хватало времени. Несколько удивившись собственной агрессивности, Деран рывком бросил андроида вперед, огибая холм вдогонку за уходящим берсеркером. Ему хотелось сразиться с врагом как можно скорее, и неважно, чем закончится битва. Андроид несся на предельной скорости, Деран давил подбородком на гашетку лазера и выкрикивал бессловесный боевой клич внутри шлема. И вот берсеркер оказался прямо перед ним, припав к земле, словно металлический лев, приземистый и невероятно могучий. Если бы у Дерана было время на раздумья, он, скорее всего, развернулся бы и удрал. Несмотря на весь его опыт работы с управляемыми андроидами, впечатление было слишком ярким и живым, как будто он собирался бросить в сражение с кошмарным металлическим чудовищем свою собственную хрупкую плоть. Но так уж получилось, что времени на рассуждения не было, и Деран на полной скорости направил массивное металлическое тело андроида вперед, туда, где к земле припал стальной лев». От его тяжелой поступи вздрагивали деревья. В следующие несколько секунд Деран на собственном печальном опыте убедился, что идея использовать для этой операции человекообразные боевые машины была в корне порочной. Сражаться в открытую, один на один, не лучшая тактика в борьбе с машиной, такой же сильной, как андроид, а то и помощнее, скорость реакции которой вдобавок ничем не ограничена, в отличие от оператора с его медлительными протоплазматическими нервами. По замыслу создателей, могучий металлический человек должен был запросто разорвать на куски любого врага, но все его силы хватило лишь на то, чтобы отчаянно и беспомощно вцепиться в берсеркера, схватив львиное тело за шею в некоем подобии Полу Нельсона. А железный лев под ним крутился на месте и бешено извивался, как настоящий дикий зверь, стараясь сбросить непрошенного наездника. Когда Деран схватился с железным львом, ему показалось, что все наблюдатели сектора сгрудились у него за плечами, дабы посмотреть на редкостное зрелище. И главное, почти у каждого нашлось, что сказать по этому поводу. Голоса в наушниках наперебой выкрикивали приказы и чистили, на чем свет стоит Дерана и всех подряд. Попадались, наверное, и такие, кто пытался разогнать толпу зрителей и болельщиков, но Дерану некогда было прислушиваться. Древний лес вертелся вокруг него так быстро, что в глазах Дерана все слилось в однородную зеленую массу. За какую-то непостижимую долю мгновения Деран увидел, как ступни его металлических ног бестолково болтаются в воздухе, обламывая на лету стволы молодых деревьев. Зверь-берсеркер крутился все быстрее и быстрее. Деран попытался повернуть голову, чтобы задействовать лазер, укрепленный на лбу андроида. Но берсеркер ухитрился обвить его шею одной из передних лап и прижал ее так, что андроид не мог пошевелить головой. Деран попробовал сильнее обхватить мощный торс железного чудовища своими стальными руками, но лев-берсеркер вывернулся, мотнул головой, и андроид взлетел в воздух. Тело андроида не успело еще удариться о землю, а берсеркер уже поджидал его, быстрый и беспощадный, куда страшнее и свирепее разъяренного быка. Деран в отчаянии палил из лазера без особого разбора. У него жутко кружилась голова после кульбитов, а к тому же нахлынуло отвратительное чувство беспомощности от того, что его безболезненно изломали и отшвырнули прочь. Дерана начал разбирать истерический смех. В следующее мгновение битва закончится. Он проиграет, и можно будет спокойно уйти со сцены. Берсеркер еще раз встряхнул его, как собака крысу, и швырнул на землю. И вдруг, непонятно почему, развернулся и убежал, ускользнув от лазерного луча андроида. Мощная приземистая машина прыгала между деревьев легко, как молодой олень, и в считанные секунды исчезла из виду. Голова шла кругом, но Деран все же попытался подняться и сесть на взрытом склоне небольшого песчаного оврага, где берсеркер бросил его. Пока Деран садился, стало ясно, почему берсеркер неожиданно решил сбежать. Оказалось, у андроида вышла из строя какая-то важная система, и его ноги теперь беспомощно волочились, не желая слушаться оператора. Как у человека с переломанным позвоночником. Но поскольку лазер во лбу андроида еще работал, остальные руки по-прежнему могли навредить противнику, электронный мозг берсеркера принял решение прекратить схватку. Берсеркер не счел нужным сразиться с раненым, но по-прежнему опасным противником, поскольку это не соответствовало его основной программе — уничтожению живых людей. Только теперь Деран услышал голоса наблюдателей. «Одегард, какого черта?
«Ради всего святого, Одегард, чем вы думали?»
«Одегард, почему вы...» «А, черт, делайте, что знаете!»
В наушниках щелкнуло, и какофония умолкла. Недовольство осталось где-то позади. Дерон даже удивился, но потом решил, что вся эта толпа болельщиков умчалась прочь, словно стая стервятников, только для того, чтобы наброситься на очередную жертву. И если его представление о такого рода делах хоть сколько-нибудь соответствует действительности, всей операции угрожает провал, причем такой грандиозный, что сейчас бесчетное множество народа лихорадочно ищет любую лазейку, намереваясь уйти от ответственности. Так или иначе, он по-прежнему был в деле. Правда, с половинными возможностями. И злился в основном на самого себя. Исчезло желание поскорее разобраться со всем этим тем или иным способом. Он позабыл даже о тяжком грузе ответственности за 40 миллионов жизней, по крайней мере, на время. Сейчас Дерону хотелось только одного, чтобы судьба еще разок свела его с врагом. Усадив андроида и опершись могучими руками о землю, он огляделся. Он сидел примерно на середине мокрого песчаного склона какой-то ямы. Небольшой, 10-15 метров в поперечнике, почти правильной конической формы. Внизу, в заболоченной яме, не росло ничего. Все деревья и кусты вокруг нее были срублены под корень во время битвы. То, что не было раздавлено и изломано, обуглилось до черноты, попав под огонь лазера, из которого Дерон почти все время палил без разбора. «Интересно, куда девался мальчик?» Загребая руками, как пловец, Дерон пробрался по песчаному склону до края ямы и поглядел вокруг себя. Вот оно, высокое дерево, на верхушке которого паренек цеплялся за жизнь в начале их схватки с берсеркером. Совсем неподалеку. Но сейчас мальчишки нигде не было видно. Ни живого, ни мертвого. Внезапно песок под рукой андроида осыпался. И Дерон снова съехал вниз по склону, почти до самого дна воронки, залитого мутноватой болотной жижей. Воронки? Дерон, наконец, узнал место, в которое берсеркер забросил андроида. Это была ловушка ядовитого землероя, крупного плотоядного животного, которое водилось на Сегале в доисторические времена. Повнимательнее присмотревшись к луже на дне воронки, Дерон разглядел огромную шишковатую голову с двумя мутными серыми глазами, похожую на уродливую кочку посреди болотной жижи. Мэтт стоял рядом с мальчишкой Дартом и внимательно разглядывал сквозь лесные заросли яму-ловушку ядовитого землероя. Остальной народ расположился неподалеку под прикрытием густой растительности. Люди отдыхали и рылись в земле, выкапывая съедобные корешки и личинки. Мэтт заметил у края воронки ловушки что-то блестящее, с виду похожее на голову. Не ядовитый землерой, это уж точно. Гладкое, правильной формы, похожее на каплю воды.
«По-моему, это каменный лев», — едва слышно прошептал Мэтт. «Да нет же!» — тоже шепотом ответил Дарт. «Это верзила, о котором я тебе рассказывал. Каменный человек. Ты бы видел, как они дрались с каменным львом. Я, правда, не досмотрел до конца. Слез по-быстрому с дерева и бежал, пока не упал».
Мэтт немного поразмыслил и решил подобраться к яме, чтобы посмотреть самому. Кивнув Дарту идти следом, Мэтт опустился на землю и пополз к ловушке. Они быстро добрались почти до самого края воронки и выглянули из-за кустов. Дно было хорошо видно. У Мэтта перехватило дыхание. Ядовитого землероя, который запросто мог справиться с любым живым существом, попавшим в его воронку, вытащил из болотистой жижи и теперь учил уму-разуму каменный человек. Он с невероятной силой лупил землероя по носу, легко, словно взрослый, который наказывает нашалившего ребенка. Испустив вопль, чем-то похожий на крик обиженного дитяти, большой плохиш вырвался, нырнул в свою склизкую лужу и больше не высовывался. Человек из сверкающего камня что-то пробормотал себе под нос. В его словах звучали сила и человеческие чувства, но язык был незнаком Мэтту. Каменный человек хлопнул рукой по ногам, расставленным в неестественной позе, будто они были мертвыми, и снова что-то сказал. Потом, упираясь могучими руками, стал карабкаться вверх по склону, стараясь выбраться из ямы. Песок осыпался, и каждое движение явно стоило ему большого труда. Но Мэтт понимал, что в конце концов он обязательно выберется из ямы ловушки.
«Ну что, теперь ты мне веришь?» — с чувством прошептал Дарт.
Он сражался с каменным львом, я видел».
«Да верю я тебе, верю». Мэтт с мальчишкой вернулись, по-прежнему ползком обратно к тому месту, где под прикрытием деревьев сгрудились люди народа. Мэтт решил, что все эти поваленные и обожженные деревья, появление которых он сперва не мог объяснить, и звуки, которые недавно слышал народ, наверняка можно отнести насчет схватки между двумя такими созданиями. И теперь, пробираясь сквозь заросли, Мэтт с надеждой высматривал каменного льва. Мертвый каменный лев... Только это зрелище могло вытеснить из памяти Мэтта другую картину, которая постоянно стояла у него перед глазами. То, что осталось от двух его молоденьких жен после встречи с каменным львом. Укрывшись в зарослях вместе с остальными, Мэтт обсудил новости с самыми старыми и мудрыми людьми из народа. «Я хочу показаться каменному человеку», — сказал он, — «и, может быть, помочь ему».
«Почему?»
Объяснить, почему, оказалось не так-то просто. Для начала Мэтт хотел бы заполучить могучего союзника, способного сражаться с каменным львом. Но это было далеко не все. Ведь каменный человек, похоже, сейчас вряд ли мог с кем-нибудь сражаться. Мэтта выслушали, но каждый бормотал в ответ что-то неопределенное. Наконец, самая старая женщина потянулась к мешочку из кожи ящерицы, в котором хранилось семя огня, и вынула оттуда кости пальцев своей предшественницы, носивший священный мешочек до нее. Она трижды встряхивала кости и затем бросала их на грязную, мокрую землю, внимательно рассматривая рисунок, в который складывались отпечатки. Но старая женщина не увидела в этих узорах ничего похожего на каменного человека, а потому не смогла дать никакого совета. Чем дольше Мэтт раздумывал над этим, тем сильнее укреплялся в своем решении. «Я попробую помочь каменному человеку». «А если окажется, что это наш враг, он не сможет на нас напасть. Он просто не поймает нас со своими мертвыми ногами». Чуткий слух андроида уловил приближение кучки людей, хотя они очень старались идти тихо. «У меня появилась компания», — передал Деран наблюдателям, отключив динамики андроида. Ответили ему не сразу. Видимо, все, кто присматривал за ним, были сильно заняты чем-то другим. Впрочем, Дерана это вполне устраивало. Народ подобрался поближе, самые храбрые осторожно выглядывали из-за уцелевших кустов и деревьев, стараясь рассмотреть андроида. Увидев, что каменный человек поднял голову, они вышли из укрытия, показывая раскрытые ладони в знак того, что пришли без оружия. Деран повторил этот жест как мог. Ему приходилось одной рукой опираться о землю, чтобы не упасть. Народ, похоже, решил довериться миролюбию андроида. Из-за его жестов и неподвижности, но прежде всего из-за очевидной беспомощности. И вскоре все люди вышли из-под прикрытия зарослей. Они стояли, перешептываясь, и во все глаза смотрели на дно воронки.
«Эй, слышит меня кто-нибудь?» — крикнул Деран в микрофон внутренней связи. «У меня здесь толпа народу. Я ни черта не понимаю из того, что они болтают. Дайте мне переводчика, быстро!»
С самого начала операции специалисты сектора прилагали отчаянные усилия по изучению старинных языков и диалектов Сегала, всех, какие были известны. Замаскированные приборы слежения с микрофонами и видеокамерами забрасывались всюду, куда только было можно, в разные столетия и эпохи, везде, где были люди, говорившие на разных языках. На программу изучения старинных языков не жалели ни сил, ни средств, но объем работы оказался поистине необъятным. В современном мире только два человека сумели немного разобраться в языковых формах, характерных для первобытных племен, и работы у них было не в проворот.
«Одегард!»
Ответ раздался в наушниках, подобно грому небесному. Деран даже поморщился от боли в ушах и неожиданности. По голосу было непонятно, кто говорит. Скорее всего, полковник Борс.
«Одегард, не отпускайте от себя этих людей!» «Ничего, что ваш андроид поврежден, вы все равно должны их защитить, как угодно. Вы сможете?»
«Вас понял». Деран чуть слышно вздохнул. «Как там насчет переводчика, шеф?»
«Сейчас раздобудем. Вы оказались в жизненно важной зоне, Одегард. Охраняйте этих людей, скоро пришлем подмогу».
«Вас понял». Да, в эти первобытные времена берсеркеры задали всем жару.
Видно, остальным операторам приходилось туго. Но, в конце концов, лучше разбираться со всем этим в комбинезоне управления со своим собственным андроидом, чем кусать локти, наблюдая за заварушку из операторского модуля, где все, что ты можешь, это пялиться на экран монитора.
«Тварь такого размера, наверное, съедает целую гору мяса», — недовольно проговорил один из охотников, обращаясь к Мэтту.
«У него перебиты ноги», — заметил Мэтт. «Вряд ли он проживет слишком долго, чтобы объесть нас». Мэтт уговаривал самых смелых сородичей помочь ему вытащить каменного человека из ловушки. А каменный человек тем временем спокойно ждал и, по-видимому, не собирался отказываться от помощи. Охотники, собравшиеся вокруг Мэтта, горячо спорили, размахивая руками.
«Если он долго не протянет, к чему его вытаскивать? И вообще он не из народа!»
«Да, он не из народа, и все же...» Мэтт упорно подыскивал новые слова, чтобы убедить сородичей. Если бы пришлось выручать каменного человека самому, он сделал бы это. Но Мэтт старался убедить народ в том, что он поступает правильно. Это было нужно не только другим людям, но и самому Мэтту. Он хотел выразить чувства в словах, чтобы до конца осознать свои порывы. Мэтт понимал. Каменный человек, сцепившийся с чудовищным львом, чтобы помочь Дарту, часть чего-то большего, какой-то общности, к которой относился и его народ. Мэтту казалось, что должно существовать некое общее племя всех людей, в противовес свирепым диким чудовищам и демонам, убивающим людей, охотящимся за ними днем и ночью.
«А вдруг где-то тут бродит целое племя каменных людей?» — предположил другой охотник.
Кое-кто из народа тут же стал настороженно оглядываться по сторонам.
«Каменные люди страшны, как враги, но они могли бы стать для нас могучими друзьями».
Это предположение не поколебало никаких устоев. Сама мысль о дружбе или вражде с другими племенами не имела большого значения для народа в его прежней жизни. Но Дарт ухватился за высказанную мысль. «Этот каменный человек хочет с нами дружить». Старейшая женщина усмехнулась.
«Как и любой, кто ранен и нуждается в помощи».
В нестройном хоре, снова заполнившем наушники шлема Деррана, прорезался звонкий голос девушки-переводчика. Она кое-как, с пропусками, передавала Деррану большую часть того, о чем разговаривали первобытные люди. Но через пару минут ее отозвали к другому оператору. Из переговоров на подземном командном пульте Дерран уяснил, что уже уничтожены два берсеркера, но при этом вышли из строя 10 андроидов. И что интересно, сами андроиды вызвали дикий животный ужас у людей, которых были призваны защищать. Первобытные предки боялись стальных великанов едва ли не сильнее, чем львов-берсеркеров.
«Передайте остальным, пусть прикинутся ранеными. Может, подействует», — посоветовал Дерран наблюдателям.
«Ладно, раз нет переводчика, придется разбираться самому. Лучше так, на пальцах, чем сказать слово другое не в струю. Кстати, не перекинете мне пару каких-нибудь штуковин для самозащиты, чтобы я передал их этим ребятам? Когда берсеркер доберется до нас, может оказаться, что суетиться уже поздно. А он обязательно вернется, уж поверьте». Машина, с которой сражался Деррон, наверное, проверяла какой-то ложный след или разбиралась с другим первобытным племенем. Но в том, что берсеркер снова появится здесь, сомневаться не приходилось.
«Кстати, парни, мне нужны гранаты, а не стрелы. У этих ребят только один лук на все племя».
Внутри андроида имелся специальный отсек, в который можно было перебрасывать небольшие предметы из будущего, о чем Деррон и попросил наблюдателей.
«Оружие для самозащиты сейчас приготовят», — заверили его с командного пульта. «Однако вручать его первобытным людям до того, как возникнет критическая ситуация, опасно. Вдруг они решат опробовать эти штуковины на андроиде или случайно подорвут себя».
«По-моему, тут главное не опоздать. Сбрасывайте их сюда, а там разберемся.
Оружие для вас уже готовят».
При той суматохе, которая царила в секторе, Деррон не знал, верить этому или нет. Народ, похоже, все еще спорил о судьбе андроида, который по-прежнему сидел, опираясь на руки. Деррону хотелось верить, что эта поза, выражавшая дружелюбие и беспомощность, внушает доверие первобытным людям. Судя по тому, что Деррон успел понять из слов девушки-переводчика, высокий молодой человек, через плечо которого был перекинут единственный лук, горячо выступал в защиту андроида и уговаривал остальных помочь каменному человеку. Наконец, молодой человек с луком, по-видимому, он был кем-то вроде вождя, уговорил одного парня подсобить ему.
Вдвоем они выкорчевали дерево, уцелевшее после битвы с берсеркером, подрубили толстые кряжистые корни примитивными топорами, повалили дерево и подтащили его к самому краю воронки ловушки ядовитого землероя. Ухватившись за обломки ветвей, мужчины спустили дерево вниз, так что андроид мог до него дотянуться. Деран обеими руками вцепился в ствол. Двое мужчин поднатужились и потянули ствол на себя, крякнув от неожиданного веса каменного человека. Мальчишка, который во время драки с берсеркером сидел на верхушке дерева, подбежал и стал помогать им.
«Одегард! Говорит полковник Борс!» — раздался в наушниках резкий, настойчивый голос. «Мы выяснили, на что нацеливаются берсеркеры. Письменность на Сегале появилась очень близко от того места, где вы сейчас находитесь. Правда, вероятность этого события до сих пор велика, несмотря на гибель многих людей. Но знаете, любая новая смерть может сделать эту вероятность почти нулевой и тем самым свести на нет всю эволюцию человечества. Это, конечно же, огромный скачок в развитии. И мы не можем точно сказать, от кого именно зависит появление письменности. Но это наверняка член того племени, которое охраняете вы. Понимаете, что это значит, Одегард?»
Деран цеплялся руками андроида за шероховатый древесный ствол, понемногу двигаясь к верхнему краю предательской воронки.
«Спасибо на добром слове, полковник. Как насчет гранат, которые я заказывал?» «Мы забросили в ваш сектор еще двух андроидов, Одегард. Но возникли кое-какие технические неувязки. Уже уничтожено три вражеских объекта». «Гранаты? Какие такие гранаты?»
Последовала короткая пауза.
«Мне сказали, что ваши гранаты сейчас приготовят».
С этими словами полковник отключился. Когда охотники вытащили пострадавшего каменного человека из ловушки, все люди народа собрались вокруг него, из осторожности не подходя слишком близко, и стали с интересом рассматривать диковинное создание. Деран снова привел андроида в сидячее положение и, опираясь на одну руку, другой вновь сделал жест, который, вероятно, символизировал в глазах народа добрые намерения. Этот поступок, похоже, укрепил доверие первобытных людей к каменному человеку, но тут оказалось, что народу есть о чем беспокоиться и помимо странного чужака. Солнце быстро клонилось к закату, близились сумерки, люди то и дело поглядывали на небо и озабоченно переговаривались друг с другом. Дерану не нужен был переводчик, чтобы понять. Они хотят заняться поисками более или менее безопасного укрытия, чтобы переждать ночь. Все племя собралось за считанные минуты, люди подхватили свой небогатый скарб и тронулись в путь. Было ясно, что все давно привыкли к превратностям кочевой жизни. Молодой охотник с луком несколько раз обращался к каменному человеку. Судя по всему, его здорово обескуражило то, что тот не понимал его слов. Но жизнь брала свое, и охотник не мог больше тратить драгоценное время на разговоры, а каменный человек оказался предоставлен самому себе. На большее вряд ли можно было рассчитывать. Деран пристроился в хвосте длинной цепочки первобытных людей, которые искали безопасное укрытие. Он обнаружил, что по ровному месту андроид двигается вполне сносно. Опираясь на кулаки длинных рук и подтягивая беспомощно висевшие ноги, он ковылял вслед за народом, как обезьяна с переломанным позвоночником. Люди время от времени оглядывались на эту трагическую фигуру, и в их взглядах сквозили самые разные чувства, далеко не всегда приятные. Но гораздо чаще, оборачиваясь, они смотрели еще дальше, туда, откуда пришли. Дерану было понятно без всяких переводчиков, что люди боятся до дрожи того, что может красться во тьме по их следу. Но если даже народ не думал о встрече с берсеркером, машиной-убийцей, Деран все время ожидал ее. Борозда, которую оставляли в мягком болотистом грунте волочившиеся по земле ноги андроида, была очевидным следом, и берсеркер не мог не обратить внимания на него. Стоит берсеркеру наткнуться на этот след, как он тотчас же явится за ними. Может, убийца и будет осторожничать, но все равно от него не уйти». Полковник Борс снова включился, чтобы самолично ознакомить Дерана с последними известиями.
«Одегард, наши наблюдатели определили по волнам несоответствия, что берсеркер двигался сперва на юг, прочь от вас, а теперь возвращается обратно. Вы оказались правы. Вначале он почему-то пошел по ложному следу. Ваш берсеркер — единственный, которого мы до сих пор не уничтожили. И надо же, он оказался в самой важной зоне». «Думаю, мы сделаем вот что. Забросим к вам еще двух андроидов. По расчетам, они выйдут на ваше племя уже через пару минут по реальному времени. Андроиды пойдут вслед за племенем по одному с каждой стороны и будут держаться незаметно. Нам ни к чему запугивать этих первобытных людей толпами сверкающих железных монстров, а то они просто кинутся в рассыпную, обезумев от страха. Такого мы сегодня уже насмотрелись. Когда ваши люди остановятся где-нибудь на ночь, оставайтесь с ними, а мы закинем подмогу».
«Вас понял, полковник». Деран упорно полз вперед, опираясь на руки. Подвешенный на тросах в зале третьего яруса комбинезон управления то вздымался, то опадал в такт движением андроида, который полз по болоту, бороздя мокрую землю омертвевшими ногами. Оператору, запертому в скафандре, был необходим определенный уровень обратной связи, чтобы лучше чувствовать тело андроида, заброшенного в бездну прошлого. План полковника показался Дерану вполне разумным. Зная закон средних величин, он понимал — скоро что-то произойдет. Сгустившийся сумрак сгладил резкие очертания дикого древнего леса, наполнив его мрачной красотой. Люди народа шагали, растянувшись в длинную цепочку по болотистой равнине. С одной ее стороны виднелась редкая поросль, с другой стороны — гряда пологих каменистых холмов, которые сейчас были слева от них. Молодой охотник с луком, которого, похоже, звали Мэтт или что-то вроде того, шел первым, внимательно разглядывая каменную гряду.
«Эй, где гранаты, что я заказывал? Есть там кто-нибудь живой, а? Мне нужны гранаты!»
«Мы как раз готовим засаду, чтобы поддержать вас, Одегард. Вы же понимаете, нам совсем ни к чему, чтобы эти дикари с перепугу стали швырять гранаты, куда попало».
«Что ж, в этом есть смысл», — согласился про себя Дерран. Опять же, его андроид вряд ли сможет противопоставить что-нибудь берсеркеру, ковыляя на двух руках и волоча за собой беспомощное тело. Вождь Мэтт внезапно свернул и начал карабкаться вверх по голому каменистому склону. Остальные живо последовали его примеру. Деран как мог полз за ними, цепляясь за камни. Как оказалось, люди пробирались к узкой щели, видимо, это был вход в пещеру. Щель, прорезавшая почти отвесный выступ скалы, напомнила Дерану дверь в стене дома. Все племя сгрудилось неподалеку от входа. Деран не успел заметить, как Мэтт сдернул с плеча лук и вынул стрелу. Другой охотник подобрал приличных размеров камень и, стремительно обогнув по дуге вход в пещеру, зашвырнул его внутрь. Из глубины пещеры раздался такой жуткий рев, что, казалось, даже скалы задрожали от ужаса. Люди народа в одно мгновение, не сговариваясь, бросились в рассыпную и укрылись за камнями. Они здорово умели устраиваться в этой жизни, то есть выживать. Когда из пещеры показался огромный медведь, он увидел на пороге своего дома только андроида, одинокого урода-подкидыша. Могучий шлепок медвежьей лапы опрокинул неустойчивого андроида навзничь. Растянувшись на спине, Деран взмахнул рукой и тоже отвесил медведю пощечину. Казалось, сверкающая рука задела звериную морду совсем легонько, но медведь покачнулся и издал леденящий кровь рык. Пещерный медведь по сравнению с землероем был сделан из другого теста и, встретив отпор, все равно кинулся в драку. Огромные желтые когти заскрежетали по металлическому телу андроида. По-прежнему лежа на спине, Деран поднял зверя могучими руками андроида и швырнул вниз со скалы. «Катись отсюда!» Медведь зарычал так, что все его предыдущие звукоизвержения показались детским лепетом. Деран не хотел без нужды обрывать жизнь даже неразумного зверя, случайно встретившегося на его пути. Но время шло, настоящий враг подбирался все ближе. И когда пещерный медведь напал снова, Деран отшвырнул его посильнее. Животное приземлилось на все четыре лапы и побежало, не разбирая дороги, в сторону болот. Оттуда еще с полминуты слышались скулеж и жалобные завывания. Люди народа покинули свои укрытия. Места за каменистыми выступами и щели в скале. Собрались у входа в пещеру и медленно обступили андроида, позабыв даже о том, что надо оглядываться по сторонам. Дерану на мгновение показалось, что сейчас первобытные предки падут перед ним ниц и начнут восхвалять его как некое божество. Пока они не додумались до чего-нибудь такого, он поднял андроида и заковылял, опираясь на руки, ко входу в пещеру. Потом заглянул внутрь и просканировал помещение. Глаза андроида были рассчитаны на восприятие окружающего мира в любом диапазоне, и в видимом свете, и в инфракрасном. Пещера оказалась пустой. Она была просторной, с довольно высоким сводом и вторым выходом размером с небольшое окошко, расположенным высоко над полом, в противоположной от основного входа стене. Мэтту повезло. В этой пещере запросто могло разместиться все племя. Когда Деран выбрался из пещеры, оказалось, что люди народа уже готовились развести большой костер у входа в укрытие. Они собирали хворост и обломки дерева у края заболоченной низины и поспешно тащили свою добычу вверх по склону. Вдали, на другой стороне долины, разгоняя ночную тьму, мерцало теплое оранжевое пятнышко. Наверное, там остановилось на ночь другое племя.
«Вызываю наблюдателей. Как дела с засадой?» «Два других андроида только что заняли предписанную позицию. Они следят за вами. Вас хорошо видно у входа в пещеру».
«Хорошо.
Что ж, пусть народ разводит свой костер, и пусть берсеркер явится на свет костра за легкой добычей. Его ожидает большой сюрприз, потому что на этот раз первобытные люди защищены как никогда ранее». Небо быстро темнело. Одна из пожилых женщин, державшая в руках сумку из плотной толстой кожи, выудила из нее округлый сверток, тоже кожаный, и развернула его. Внутри оказалась слабо тлевшая головня. Положив ее на кусок коры, женщина ловко и сноровисто сунула туда же горстку тонких сухих щепок, и скоро костер запылал. Оранжевые языки пламени жадно лизали дерево, костер разгорался все сильнее, все ярче разгоняя ночную мглу. Племя забралось в пещеру. Андроид вошел в нее вслед за Мэттом. Деран усадил его у стены и со вздохом вытянул утомленные руки. Давно пора было отдохнуть. Несмотря на то, что скафандр значительно облегчал все движения, Дерану пришлось немало потрудиться в этот день. Не успел он как следует расслабиться, как вдруг, без всякого предупреждения, ночной покой был нарушен. Началась битва. С сухим треском полыхнуло пламя лазерного луча, почти сразу же тишину разорвали пронзительный визг, скрежет металла о металл и грохот от столкновения двух бронированных тел. Люди, укрывавшиеся в пещере, все как один вскочили на ноги. В неверных отблесках лазерного луча Деран увидел, что Мэтт вскинул свой лук и направил его в сторону входа, а остальные люди заметались, ища, где бы спрятаться. Мальчишка Дарт вскарабкался по задней стене пещеры до самого окошка и выглянул наружу. На его испуганном лице играли красноватые отсветы лазерных вспышек. Но вот лазер погас. Вспышки и грохот у входа в пещеру оборвались так же внезапно, как начались. Снаружи снова воцарилась мертвая тишина и темнота. Нервы Дерана натянулись до предела. «Вызываю наблюдателей! Черт возьми, вы что, вымерли? Что происходит снаружи? Что там случилось?»
«О, Господи, Одегард!»
Голос так звенел от волнения, что Деран даже не узнал говорившего.
«Мы потеряли обоих андроидов! Это чертова штуковина! Она движется слишком быстро!»
Внезапно сторожевой костер ярко вспыхнул. От мощного пинка стальной лапы в пещеру влетели горящие поленья, и по каменному полу напротив узкого входа рассыпались искры. Головни отскакивали от покатых стен пещеры и медленно гасли, словно тысячи умирающих светлячков. Берсеркер разыгрывал свою партию. Он хотел знать, есть ли в пещере второй выход, через который могли бы удрать вожделенные жертвы — люди. Берсеркер наверняка знал, что в пещере также скрывается поврежденный андроид, но его электронный мозг уже досконально выяснил, что именно могут противопоставить ему андроиды сектора. И когда стало ясно, что выход в пещере только один, и жертвам уходить некуда, стальной лев полез на пролом. Раздался противный громкий скрежет. Оказалось, что мощное тело берсеркера не проходит через узкую щель в скале.
«Одегард, сейчас мы забросим вам десяток стрел! Наконечники — это особые боеголовки, вызывают возгорание при жестком контакте!»
«Что? Стрелы? Я же сказал, гранаты! Я же говорил, у нас есть только один лук, и здесь просто не хватает места, чтобы выстрелить!»
Не успев договорить, Деран сообразил, что маленькое окошко в задней стене пещеры — это идеальная бойница.
«Ладно, давайте сюда ваши стрелы, черт возьми! Давайте хоть что-нибудь, быстро!»
«Мы посылаем вам стрелы, Одегард! У нас наготове еще один оператор, вы можете отдохнуть, если устали!»
«К черту, я уже приспособился к андроиду с перебитыми ногами, а он нет!»
Берсеркер поднял адский шум.
Он царапал скалу, бился о нее всем телом, стараясь расширить проход и добраться до вожделенной цели. Когда индикатор внутри шлема показал, что обещанные метательные снаряды поступили во внутреннюю камеру андроида, Деран, не теряя времени, открыл дверцу и решительно достал около десятка стрел. Все люди племени с испуганными бледными лицами, широко распахнутыми глазами смотрели, как каменный человек во мраке пещеры вынул из собственного сердца пучок чудесных стрел и протянул их Мэтту. Это наверняка были особенные стрелы, поскольку они появились очень уж необычным образом. Снаружи ярился свирепый каменный лев, и никто не усомнился в том, для чего нужны эти стрелы. Мэтт замешкался всего на мгновение, потом с поклоном принял от каменного человека драгоценный дар. И сразу же одним прыжком взлетел к маленькому окошку в задней стене пещеры. Если бы у врага не было оружия, которое поражает на расстоянии, окошко в скале высоко над землей прекрасно защитило бы охотника от каменного льва. Но у берсеркера имелась лазерная пушка, а значит, андроиду следовало отвлечь огонь на себя — занять берсеркера, чтобы тому было некогда оглядываться по сторонам. Оставалось только надеяться, что Мэтт окажется неплохим стрелком. Деран втиснул своего андроида в угол у самого выхода из пещеры и затаился. Металлическое тело ощущало содрогание скалы, к которой прижимался андроид. Берсеркер молотил по ней изо всех сил с другой стороны. Деран прикинул, что если быстро обогнуть угол, может удастся схватить льва-берсеркера. Он подождал еще немного, вглядываясь в полумрак пещеры. Увидев, что Мэтт наложил на тетиву первую чудесную стрелу, Деран бросил свое непослушное металлическое тело за угол скалы, стараясь двигаться настолько быстро, насколько позволяли его утомленные руки. Деран чуть не повалился лицом на камни, потому что берсеркер оказался дальше, чем он ожидал. Зверюга как раз отбежала, чтобы разогнаться перед очередным броском на скалу. Из-за такого стечения обстоятельств берсеркер успел врубить свой лазер быстрее, чем Деран свой. Пучок красноватого света хлестнул по бронированному телу андроида, оно раскалилось, но выдержало. Деран, в свою очередь, кинулся вперед, поливая стального льва лазерным огнем. Если берсеркер и заметил Мэтта, притаившегося за окошком в скале, то не обратил на него внимания. Разве ему могли повредить какие-то стрелы? Первая стрела поразило чудовище в плечо. Древко мгновенно вспыхнуло и отлетело в сторону, рассыпавшись горсткой искр, а наконечник взорвался, превратившись в маленький ослепительно-белый огненный шар. После взрыва в плече льва-берсеркера образовалась дыра приличных размеров. Машина-убийца споткнулась и повалилась на бок, а лазерный луч, направленный в андроида, скользнул мимо и только поджег жалкую кустистую поросль на вершине ближайшего скального выступа. Деран по-прежнему подбирался к берсеркеру с максимальной скоростью, которую мог выжать из поврежденного андроида. Его лазер палил, не переставая. Странный красноватый фонарик, нацеленный в раненое плечо железного чудовища. Мэтт снова вынырнул в просвете окошка и послал вторую стрелу так же удачно, как и первую, поразив каменного льва в бок. От взрыва второй боеголовки чудовище, уже не твердо стоявшее на трех ногах, пошатнулось. И тут лазер берсеркера погас. Андроид Дерана доковылял, наконец, до врага и тяжелым бронированным кулаком разбил красный огненный глаз во лбу чудовища. Битва закипела с новой силой. Какое-то время Дерану даже казалось, что он сможет взять верх над берсеркером. Пара стальных рук андроида наверняка должна быть сильнее уцелевшей передней лапы железного льва. Но человеческим рефлексом по-прежнему было далеко до скорости реакции машины-убийцы. За какие-нибудь доли секунды андроид Дерана снова взметнулся в воздух, зажатый в лапах берсеркера, и кувырком полетел прочь. Мир вертелся вокруг, как сумасшедшее колесо обозрения. Деран кое-как поднялся на четвереньки, хотя ноги безвольно расползались в стороны. Стараясь удержаться на руках, он поймал берсеркера взглядом и нажал на спуск лазерной пушки. Ничего не случилось. Лазер во лбу андроида тоже вышел из строя. Разбился при ударе о камни. «Черт! Что же этот Мэтт медлит со стрелами?» Лев-берсеркер все еще был слишком огромным, слишком сильным и слишком быстрым в сравнении с поврежденным андроидом. Деран сумел ухватить чудовище за заднюю ногу, но две его оставшиеся конечности работали как отбойные молотки, оснащенные стальными когтями. Одна из недействующих ног андроида отлетела в сторону, берсеркер отхватил ее своими когтями, словно бритвой. Похоже, машина-убийца готовилась разорвать бедного андроида на куски. Где же стрелы? и стрелы прилетели. Перед глазами Дерона промелькнуло тело охотника. Мэтт бросился в бой, зажав в обеих руках чудесные стрелы, дар каменного человека. Подобно воинственному богу из древних легенд, он испустил боевой клич, одним махом перепрыгнул через распростертого на земле андроида, вскочил на спину льву-берсеркеру и вонзил волшебное оружие в сверкающее тело чудовища. Тело каменного льва на миг озарилось ослепительно яркой вспышкой, а внутри его раздался такой взрыв, что обе машины содрогнулись и подскочили на месте. На этом битва завершилась. Дерон с трудом вытащил покалеченное, измятое тело андроида из-под стальной туши бывшего врага. Металлическое покрытие берсеркера покоробилось и пошло пятнами. По нему то и дело пробегали синие искры. Убийца был мертв. Дерон из последних сил кое-как приподнял андроида на локтях. В мерцающем сиянии, которое исходило от останков берсеркера, он увидел, как из пещеры выбежал мальчишка Дарт. Лицо мальчика было мокрым от слез. Он держал в руках лук Мэтта с обрывками порванной тетивы. Вслед за Дартом из пещеры высыпали все остальные люди племени и собрались вокруг неподвижного тела, распростертого на земле. Дерон усадил андроида. Мэтт лежал там, куда его отшвырнул агонизирующий берсеркер. Живот охотника был располосован, сквозь рану виднелись внутренности. От рук остались клочья, лицо превратилось в бесформенную лепешку. На истерзанном лице открылись глаза. Умирающий вождь содрогался от боли, но все еще дышал. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась в такт неровному дыханию. Женщины завопили и запричитали, а мужчины дружно затянули медленную печальную песню. Когда Дерон двинулся к Мэтту, все тотчас же расступились, давая ему дорогу. Дерон осторожно, как только мог, поднял тело раненого на руки. Отважный вождь отдал слишком много за эту победу. Еще несколько легких ожогов, причиненных горячими руками андроида, ничего не значили для него.
«Неплохо сработано, Одегард!»
Голос полковника Борса снова обрел прежнюю властность.
«Хорошая работа! Вы завершили операцию, Одегард! Мы переправим вам аптечку, чтобы подлечить этого парня. Его жизненная линия может оказаться важной».
«Вряд ли я смогу ему помочь. Он очень плох. Лучше вытащите его вместе со мной, полковник».
«Рад был бы помочь, но, боюсь, это не вполне целесообразно».
Полковник, по-видимому, призадумался. «Здесь его жизнь все равно прервется, полковник, что бы мы ни сделали. Он вырвал для нас победу, а теперь его кишки валяются на земле».
«Хорошо, хорошо. Подождите, мы подготовим все к обратной доставке. Отрегулируем приборы с учетом его массы».
Стоя вокруг каменного человека и своего умирающего вождя, первобытные люди тянули заунывный напев. Дерон подумал, что эта картина, наверное, когда-нибудь положит начало странной легенде древних времен. Наверное, среди древнейших рукописных текстов Сегала отыщется рассказ об умирающем герое и каменном человеке. Мифы и легенды, они как закупоренные бутылки, в них может оказаться какое угодно вино. У входа в пещеру самая старая женщина народа возилась с тлеющей головешкой, стараясь заново разжечь сторожевой костер. Получалось плохо. Молоденькая девушка, которая помогала старухе, решила все очень просто. Подхватив с земли сухую ветку, она подбежала к полыхавшим останкам каменного льва и сунула ветку в самую сердцевину обгоревшей металлической скорлупы. Дерево вспыхнуло. Девушка помахала веткой, чтобы пламя разгорелось ярче, и в припрыжку пустилась вверх по склону в некоем подобии дикого танца. И вот Дерон уже сидит в центре сияющего круга на полу третьего яруса. Двое медиков спешат к нему с носилками. Он протянул руки, чтобы врачи приняли у андроида раненого Мэтта. Затем нагнул голову внутри шлема и нащупал зубами переключатель энергоблока. Осталось проверить оборудование по завершении операции. Дерон в считанные секунды выбрался из скафандра управления и принялся удирать от сотрудников, сбежавшихся, чтобы поздравить его с победой. В промокшем от пота трико он быстро спустился с платформы по узкой лестнице, у подножия которой уже стояли техники, наблюдатели, операторы других андроидов, врачи и прочие работники сектора, все, кому не терпелось пожать руку герою дня. Деран пробрался к Мэтту, когда медики уже подняли носилки с ним. Страшно израненное тело было аккуратно обернуто влажными простынями, в него вводились лекарственные вещества из переносного инфузионного аппарата. Глаза Мэтта были открыты, хотя, конечно же, после такого потрясения он вряд ли что-либо видел. Для Мэтта Деран был лишь одним из многих странных созданий, суетившихся вокруг. Но один только Деран прикоснулся к нему, положил свою ладонь поверх обожженной руки Мэтта и шел рядом с носилками, пока сознание первобытного охотника не угасло. Следом за носилками с раненым героем, который быстро несли к больнице, тянулась целая процессия. Новости разлетелись быстрее ветра, и все хотели своими глазами увидеть живого человека, впервые в истории прибывшего из глубин прошлого. Когда Мэтта доставили в отделение неотложной помощи, оказалось, что Лиза, как и многие другие ходячие больные из того же отделения, тоже хочет посмотреть на него.
«Он потерялся», —
прошептала она, глядя на изуродованное лицо с широко распахнутыми глазами.
«Он потерялся, и ему так одиноко. Как я его понимаю?»
Девушка повернулась к доктору и с тревогой в голосе спросила.
«Он ведь еще жив, правда? С ним все будет хорошо?»
Доктор слегка улыбнулся.
«Раз парень до сих пор дышит, значит, мы его спасем».
Успокоенная Лиза с явным облегчением вздохнула. Ее забота о совершенно незнакомом человеке была такой естественной. Пробираясь к носилкам с раненым, Лиза наткнулась на Деррана и мельком улыбнулась ему.
«Привет, Деран!»
Но и слова, и улыбка были скорее данью вежливости. Казалось, девушка едва заметила его.